Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день всем! Сегодня четверг, 4 января. В студии сегодня для вас буду работать я, Виктория Станкеева. Мы хотим выразить признание традиционным владельцам земли, неба и водоемов, выразить уважение старейшинам прошлого и настоящего. Мы отдаем дань уважения старейшей в мире продолжающейся культуре. И коротко о том, что вас ждет сегодня в программе. За первые дни 2024 года Россия подвергла Украину наиболее массированным ракетным обстрелам с начала полномасштабной войны. Москва же обвинила Киев в обстреле российского города Белгород. Как на это реагируют в мире? Узнаем из материала Михаила Комадовского.
2 января Россия массированно обстреляла ракетами Украину. В Киеве зафиксировано падение обломков ракет в нескольких районах. В Печерском, Оболонском, Голосеевском, Святошинском. Также есть попадания в Харькове. Главнокомандующий вооруженных сил Украины Валерий Залужный сообщил, что россияне запустили по Украине 99 ракет различных типов.
Звучат опасения по поводу роста потребления антибиотиков в Австралии. Подробности узнаем скоро в материале Леры Швец и новостной службы SBS. Послушаем также подкаст про деньги и технологии. А Леонид Сандлер подготовил для вас спортивный обзор о главных событиях в мире шахмат. И если успеем, послушаем хорошую песню. Все это совсем скоро. А сейчас я познакомлю вас с главными новостями к этому часу. За первые дни 2024 года Россия подвергла Украину наиболее массированным ракетным обстрелам с начала полномасштабной войны. Москва же обвинила Киев в обстреле российского города Белгород. Как на это реагируют в мире? Предлагаю послушать материал нашего корреспондента Михаила Комадовского.
Это украинский апдейт. Здравствуйте. Утром 2 января Россия массированно обстреляла ракетами Украину. В Киеве зафиксировано падение обломков ракет в нескольких районах. В Печерском, Оболонском, Голосеевском, Святошинском. Также есть попадания в Харькове. Главнокомандующий вооруженных сил Украины Валерий Залужный сообщил, что россияне запустили по Украине 99 ракет различных типов. Из них 72 удалось уничтожить. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после массированной ракетной атаки ждет реакции и решительных мер западных стран. Как сообщается, Совет Украины-НАТО соберется уже вскоре для обсуждения российских обстрелов Украины. Последовала реакция на эти обстрелы, в том числе и со стороны Европейского Союза. Так, председатель Европейского Совета Шарль Мишель считает, что последний массированный обстрел Украины со стороны Москвы свидетельствует о незаинтересованности Кремля в любых мирных переговорах. Я здесь процитирую. «Для тех, кто верит слухам о том, что Россия действительно заинтересована в мирных переговорах, рекордное количество беспилотников, выпущенных за последние 24 часа по Украине, свидетельствует об истинных намерениях Москвы», указал глава Евросовета. Он отметил, что российские атаки являются еще более циничными, поскольку они усилились именно в период новогодних праздников. «Дух Украины нельзя сломить, ЕС поддерживает Украину», — подытожил Мишель. На сообщение председателя Европейского совета отреагировал президент Владимир Зеленский, который поблагодарил его за то, что выразил именно то, что мы все думаем и чувствуем. Это была цитата. «Я благодарен ЕС и вам за непоколебимую поддержку Украины. Европейское единство сильнее российского террора. Мы уже неоднократно это доказывали, и я уверен, что мы будем оставаться сильными и объединенными», добавил украинский президент. При этом Министерство иностранных дел Франции прокомментировало обстрел российского города Белгород 30 декабря, который, как заявила Москва, якобы осуществила Украина с использованием кассетных снарядов и при, цитата, «кураторстве США и Великобритании». Во внешнеполитическом ведомстве Франции заявили, что Россия – это государство-агрессор, которое проводит стратегию террора, намеренно нанося удары по важным объектам гражданской инфраструктуры, нарушая международное гуманитарное право. Там добавили, что Украина – государство жертва агрессии, которая действует в порядке самообороны в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Я напомню, после серии взрывов в Белгороде 30 декабря российская сторона сообщила о 25 погибших и более сотни пострадавших. Издание «Украинская правда» со ссылкой на источники в спецслужбах Украины сообщило, что украинские силы обороны работали по российским военным объектам в Белгородской области, однако из-за непрофессиональных действий ПВО и спланированных провокаций обломки упали в центре города. И даже на фоне таких грустных новостей поздравляем всех наших слушателей с Новым годом. Мы задаем вопрос по традиции. Как вы считаете, закончится ли война России в Украине в этом году, в 2024-м? Своими мнениями делитесь на наших страницах в социальных сетях, в том числе в Facebook, SBS Russian. Ну а пока оставайтесь на волнах радио SBS.
Спасибо, Миша. Я напомню, что это был наш корреспондент Михаил Комадовский. Добавлю, что Германия, Нидерланды, Румыния и Испания объявили о закупе ракетных систем «Патриот» для оснащения своих армий. Как сообщает Радио Свобода со ссылкой на агентство Reuters, в среду НАТО заявило, что ее закупочное агентство поддержит группу стран-членов контрактом на приобретение до 1000 зенитных ракет. Консолидированные международные закупки в духе европейской инициативы так называемый «небесный щит» обеспечивают экономию благодаря масштабу сделки и будут способствовать расширению производственных мощностей для новых ракет GMT, удовлетворив таким образом растущий спрос на системы «Патриот», говорится в заявлении НАТО. Американский зенитный ракетный комплекс «Патриот» состоит на вооружении армии США и армии ряда других стран. После начала широкомасштабной военной агрессии России против Украины весной 2022 года несколько комплексов «Патриот» были поставлены вооруженным силам Украины. По имеющимся сведениям, они, в частности, обеспечивают противоракетную оборону Киева и Одессы. А теперь перейдем к другим темам. Звучат опасения по поводу роста потребления антибиотиков в Австралии. Врачи предупреждают, что эффективность, как и количество антибиотиков, не безграничны. Если возникнут новые проблемы со здоровьем, потенциально могут возникнуть ужасные последствия. Подробности в материале новостной службы SBS News.
Антимикробные препараты – это широкий спектр лекарств, которые борются с бактериями, грибками, паразитами и некоторыми вирусами. Их использование снова растет в Австралии. В новом отчете Австралийской комиссии по безопасности и качеству здравоохранения говорится, что использование противомикробных препаратов в обществе сократилось в 2020 году. Это было продиктовано пандемией COVID-19, поскольку бороться с новым на тот момент коронавирусом было нечем. Однако в прошлом году использование противомикробных препаратов снова выросло на 10%. В трех самых густонаселенных штатах страны, Новом Южном Уэльсе, Виктории и Квинсленде, зафиксированы самые высокие показатели использования антибиотиков. Профессор Джон Тернидж, старший медицинский советник Австралийской комиссии по безопасности и качеству здравоохранения. Он говорит, что в каком-то смысле австралийцы стали слишком зависимы от антибиотиков. За 50 или 60 лет с тех пор, как мы впервые включили пенициллин в список чудодейственных лекарств, люди привыкли к мысли, что антибиотики могут лечить все виды инфекций. К сожалению, мы попали в этот порочный круг, когда пациенты все время ждут антибиотик. Врачи предупреждают, что чрезмерное употребление антибиотика может вызвать устойчивость к противомикробным препаратам. Антибиотик является разновидностью противомикробного вещества, и он убивает около 99,99% бактерий. Но небольшой процент бактерий имеет естественную защиту. Они выживают, размножаются и делятся своими генами устойчивости. Профессор Стив Робсон, президент Австралийской медицинской ассоциации. Он говорит, что по мере повторения процесса возникают так называемые супербактерии. Супербактерии смертельно опасны. Они уносят жизни пациентов в Австралии и по всему миру. На данный момент нам повезло, что у нас есть несколько мощных антибиотиков, которые могут нам помочь. Но если мы потеряем силу этих антибиотиков, мы окажемся перед лицом огромной проблемы, и люди с инфекциями окажутся неизлечимы. Профессор Робсон говорит, что супербактерии не только смертельны, но и действуют быстро. Состояние пациента может очень быстро ухудшиться с этими мультирезистентными бактериями. Иногда пациент умирает до того, как врачам удается поставить диагноз. Это происходит в больницах по всей стране, и это серьезная проблема. Сама система медицинской помощи в Австралии способствует тому, что она входит в число лидеров развитого мира по использованию противомикробных препаратов. Но в 2021 году почти четверть назначений антибиотиков в больницах были признаны необоснованными. Также существует обеспокоенность по поводу чрезмерного использования антибиотиков в домах престарелых и в сельском хозяйстве. Профессор Робсон говорит, что запасы антибиотиков не безграничны, независимо от того, насколько люди стали от них зависеть. На данный момент у нас есть небольшое количество антибиотиков, которые все еще очень эффективны. Но их не так много. Нам нужно убедиться, что мы защищаем и обеспечиваем эффективность тех антибиотиков, которые у нас есть. Если они исчезнут, возможно, у нас не останется способов лечения, и мы вернемся к ситуации, которая была до Второй мировой войны. Врачи призывают людей не настаивать на использовании антибиотиков, если в них нет острой необходимости. Вместо этого они говорят, что мы должны в первую очередь поработать над собственной гигиеной и иммунитетом. Репортаж Сунила Авасти и Александры Джоунс команды SBS News на русский язык перевела и озвучила Лера Швец для SBS Russian.
Вы слушаете программу SBS на русском языке, у микрофона Виктория Станкеева. А сейчас в эфире подкаст про деньги и технологии. Тема этого выпуска – как и почему Дубай превратился в мировой центр технологий и инноваций, и можно ли бизнесу там найти инвестиции. Добрый день! Вы слушаете подкаст про деньги и технологии, который поможет вам разобраться в мире финансов, инвестиций и последних технологических новинок. Эксперты нашего подкаста делятся с вами своими знаниями и аналитикой. В каждом выпуске последние новости из мира финансов и технологий. Представляю моего постоянного соведущего, кандидата экономических наук, финансового эксперта и технологического предпринимателя Павла Энтина. Павел, здравствуйте!
Добрый день, Виктория.
Сегодня у нас необычный выпуск. Мы поговорим про Дубай, где вы сейчас находитесь, правильно?
Да, Виктория, в очередной раз город Дубай своим большим наличием ивентов и технологического движения меня привел, и я нахожусь здесь. Все верно.
Предлагаю сегодня обсудить то, как этот город стал центром технологической инфраструктуры. И я знаю, что вы для нас записали аж 4 гостей. Ольгу Филатову, операционного директора компании Chico and Rocco, Стефана Че, криптоинвестора, Дарью Сонкину, интерьерного дизайнера и профессионального боксера Олега Мисюра. Но прежде чем мы послушаем ваше интервью, предлагаю по традиции обсудить новости из мира технологий, которые произошли на этой неделе. Павел, вам слово.
Виктория, мы тут не успели затронуть в прошлый раз, ну потому что у нас передача в какой-то раз в 2 недели, была презентация Илона Маска проведена Теслабота 2, то есть новое поколение Теслабот, робот от Теслы. Кто-то долгое время считал, что это игрушка в руках Илона Маска, но на самом деле мы уже видим фактически модель, которая близится к конвейерному производству для того, чтобы продавать в ритейл, даже озвученная цена $20,000. На самом деле, в этом году был гигантский импульс в робототехнике, и робототехнике именно такой прикладной, потому что те же продукты и те же шоу, которые устраивают Boston Dynamics и роскошные от Boston Dynamics, нужно не забывать, что их там основная была, и это прикладная тема, это военная все-таки же отрасль. Вот, то есть до ритейла-то там они непонятно когда дойдут. А вот Илон Маск, мы знаем, что очень часто ему не верят, но он умеет быстро превращать какие-то даже сумасшедшие идеи в рыночные продукты и продавать их. Ну вот как бы можно смело и свято поверить, что мы увидим скоро Теслабот. В чем интересная вещь, слушайте, ну опять же, как бы с фантастических фильмов сходит то, что у нас скоро может появиться, ну он обещает сначала, что Теслабот появится на производстве Теслы, они будут там помогать в производстве, но рано или поздно, тем более там порог $20,000 позволяет уже многим обеспеченным людям купить его себе в дом, То есть в домах появятся вот эти устройства, которые сейчас обладают чувствительностью пальцев, потому что если они будут соразмерять, они прекрасно видят, что происходит вокруг, они могут там двигаться, танцевать, ну, то есть они уже могут приспособлены к жизни, то есть они реально могут помогать. Сначала, наверное, будут помогать кому-то что-то, как в роскошных интерьерах, потом реально смогут стать обычными помощниками, а с учетом того, что у них в голове искусственный интеллект, который имеет доступ ко всей информации в вебе, и, в принципе, позволяет быть комфортным собеседником и все остальное, ну вот мы увидим, что, в принципе, вот эти фантастические фильмы к нам заходят в дом. Это очень интересно, на самом деле. Я думаю, что... Ну, некоторые люди сейчас начинают опасаться, что, опять же, что это замена людей в жизнь. Я думаю, нет, не замена. Я думаю, что наша жизнь просто может стать проще и лучше, потому что у нас добавляется очередной формат нового помощника. Вот раз... реально железяки, который может помогать и руками, и головой. Ну, это просто очень интересно, это завлекательно, и все так быстро происходит.
Очень круто. А я от себя добавлю, что появилась наконец-то на днях 6-я версия Midjourney, но она пока в бета-версии, однако она уже поражает, конечно. Я побежала сразу ее тестировать, и я хочу отметить две большие разницы по сравнению с предыдущей версией 5.2. Это повышенный реализм и четкая связь с тем промптом, который вы пишете. То есть если вы пишете, что я хочу увидеть человека в красном платье, там, с синим шарфом на шее, с такими-то волосами, глазами, то есть все точно, и фотографии практически сейчас неотличимы. Если раньше мы все говорили, да, люди все-таки искусственные, то сейчас эти фотографии выглядят так, как будто их действительно сделал высокопрофессиональный фотограф. И второе, они сейчас справились с теми багами, которые у них были связаны с текстом, и теперь они могут соперничать с приложением DALL-E 3 от OpenAI, и, ну, сейчас все равно, то есть мы видим, что, например, из 4 картинок, которые они делают, на 3 все-таки есть проблема, но на одной из них уже правильно отображается текст, и это большой-большой скачок по сравнению с предыдущей версией. Ну, а сейчас я хочу напомнить про то, что у Павла Энтина есть собственный канал в Телеграме, он называется «Технооптимист», и вы можете подписаться на него и следить за всеми новинками в мире технологий. И также Павел публикует все интервью, которые он записывает в полном объеме, потому что, к сожалению, наш подкаст не позволяет по времени это делать. И также вы можете обращаться к Павлу в этом телеграм-чате и задавать ему какие-то вопросы. А теперь я предлагаю перейти к главной теме нашего выпуска, почему город Дубай стал центром технологической инфраструктуры. Для начала предлагаю послушать интервью, которое Павел записал в Дубае с Ольгой Филатовой, операционным директором компании Chica & Roca, экспертом в индустрии блокчейна. Она основала, кстати, крипто-арт-музей, проект, призванный документировать творчество художников и поддерживать пионеров индустрии в их стремлении закрепить свое наследие.
Есть ощущение разницы между сегодня, 2021, и тем более, может быть, более предыдущим? Вот что происходит? Какая динамика?
Я бы сказала, что вот за эти 2.5 года был прям такой хайп в середине. То есть, когда я приехала, было там, ну, так спокойно, люди приезжали, там, строили какие-то нетворкинги, бизнесы, уезжали, приезжали. Ну, так было достаточно спокойно в этом плане. Потом произошла СВО и начался хайп, потом мобилизация, очень много людей приехало, начался какой-то прям такой активная такая пропаганда арабской мечты, все ехали за арабскими деньгами, арабской роскошью, и люксом, жить в красоте и достатке и быстро это сделать. Вот. В какой-то момент многие разочаровались и разъехались. Сейчас все примерно так же, там, на мой взгляд, как в 2021 году было. Но все же, конечно, там, русских молодых бизнесменов, конечно, чуть больше, чем в 2021.
Скажи, переехав сюда 2.5 года назад, за это время, какие плюсы ты здесь нашла?
Ну, вот безопасность. Это
да,
точно.
Это важно. В 2023 году это очень важная вещь.
Да, ты знаешь, я вот вчера буквально мы это обсуждали, и ребята рассказывали, как в Европе уже сложно, ну, как бы неспокойно ходить. Вот, поэтому многие из Европы даже сюда переезжают именно по этой причине. Вторая причина – это, конечно, люди, которых здесь можно встретить. Концентрация успешных, интересных, необычных людей на квадратный метр Дубая и Абу-Даби, конечно, очень большая. И третье – это какая-то бытовой комфорт. Здесь много доставок. В принципе, сейчас же много где это. Но тут доставки, еда, спорт на каждом углу. Как хочешь, танцами занимайся, хочешь гольфом, хочешь боксом, хочешь, иди там, я не знаю, рисовать, в кружок играть какой-то театральный. Хочешь пойти... А еще мне очень, кстати, такая мелочь, но приятно. Мировые звезды приезжают. Ходишь на концерт мировых звезд, крутых. И это классно. И вот я доширана иду, например, в январе. Очень этому рада.
Классно. Ну, кстати, уж если сравнивать с Европой, то в отличие от старушки Европы, здесь такой новорижский рынок 24 на 7. Все работает, сервис бесконечный, да?
Да. Тут можно, да, в любой момент, мне кажется, что-то получить то, что ты хочешь, вот, и опять же чувствовать себя в этом безопасно.
Кстати, а как ты относишься к уровню цен на все вот на сегодняшний день в Дубае? Говорят, что Дубай он очень сильно подорожал за последние годы.
Да, подорожал сильно, именно особенно аренда. Потому что вот, допустим, я недавно с мужчиной, молодой человек со мной знакомился на улице, турист, и вот мы что-то заговорились, он сказал, вот он только-только там из Сочи приехал на несколько дней, он сказал, что цены в магазинах такие же, как в Сочи, говорит, типа, ну, продукты. Ну, если не идти в какой-то суперэлитный супермаркет. Такси, да, вот такси не дешевое, конечно. Ну, ты, опять же, здесь как бы не платишь налоги, тем, что ты немножко переплачиваешь на все остальное, ты это покрывается. Ну, а сейчас еще сильно развивается Абу-Даби, где чуть с этим пока поспокойней. Вот, многие прям переезжают из Дубая в Абу-Даби.
Скажи, какие минусы ты за это время здесь нашла, чего не хватает?
У свежего воздуха и природы, хотя очень много сейчас они начинают строить, и вот я смотрю, там и парки, и вот народ там все показывает, разные места, локации, куда можно съездить, и птичек послушать, и на зелень посмотреть. Вот, у меня просто было один раз, когда я вот первый раз зимовала в Дубае, получается, и в мае полетела в Польшу, и у меня болели глаза от зеленого цвета. У меня прямо они заболели, потому что настолько отвыкаешь от вот этой зелени, что прям режет глаза. Хотела бы, чтобы местные представители органов власти, чиновники и банковские работники были более расторопны. Вот,
Кстати, по поводу
очень бы
расторопности,
хотелось.
ты сказал, что был там хайп, приехало много русских, русскоязычных. А вообще, скажи, как отношение здесь к русскоязычным?
Единственная проблема в банке все-таки там сейчас уже почти напрямую говорят, что открыть счет там очень сложно с русским паспортом корпоративный. А так в целом больше нет проблем.
Еще такой вопрос. Тут соседние Сауды очень сильно развиваются и тоже стараются конкурировать, делать привлекательным, чтобы ехали в Риад. Как ты считаешь, это вообще потенциальный конкурент или несравнимый совершенно environment?
Я, честно говоря, не была, но буквально недавно, несколько дней назад, смотрела передачу Варламова про Саудовскую Аравию. И что-то подумала, что лично я туда бы не хотела. Там как-то, ну, там, во-первых, мне кажется, достаточно большая сложность с сильным религиозным уклоном вообще всей страны. И нужно сильно много менять в своем образе жизни обычному человеку, чтобы там комфортно жить.
Павел, а как вы считаете, почему Дубай превратился в мировой центр технологий и инноваций?
Я бы сначала начал не того, что это там центр технологий и инноваций, как бы здесь они еще пока что только стремятся в эту сторону. На самом деле здесь интересно другое. В мире на сегодняшний день есть, ну, я бы сказал, три фрипорта, то есть три места, три локации, куда очень легко попасть и где легко начать заниматься любым бизнесом. Эти города — это Дубай, Сингапур и Гонконг. В принципе, за последние десятилетия это исторически. Но получилось так, что Гонконг так сдувается, потому что Гонконг стал очень китайский, под контролем Китаем, и люди, экспаты оттуда стали уезжать массово. Сингапур стал очень жестким с точки зрения регулирования и в этом отношении не всегда удобным и комфортным. И, а так как Фрипорт в нашей логике подразумевает все-таки же такой свободный практически пиратский порт, где можно, возможно, все, то таким образом вот эту пальму там на себя перехватил Дубай за последние несколько лет. Прямо они сделали все, что для этого возможно. Вот в Дубае так гигантский трекшн-приток, причем первое, это там, наверное, сейчас второй самый русскоязычный город мира. Я имею в виду даже, скорее всего, если раньше такой титул был у Лондона, сейчас его перехватил на себя Дубай. Плюс не только, потому что это такой космополитичный город, говорящий на английском, где приехали люди из Европы, где приехали люди из Азии, даже из Японии. Там, я смотрю, гигантские японские комьюнити, из Австралии, австралийский комьюнити, один из самых крупнейших, даже много из США людей. И, в принципе, я думаю, первый их убойный инструмент Дубая, они давно это начали, поддерживают, сейчас просто все это почувствуют, насколько комфортно, это отсутствие налогов.
Абсолютно
поэтому многие
нет
люди
налогов.
Даже, ну, здесь будут сейчас все-таки же корпоративные налоги, есть решение о том, что корпоративные налоги будут там, какие-то, то есть появится порог, но он будет очень маленький по сравнению с другими странами. И самое главное, что здесь получается, нету никакого подоходного налога. А да, во время интервью, когда вы услышите, что многие люди говорят, что есть расходы, которые, ну, как бы, не компенсируют, но как бы они выше, потому там, допустим, аренда недвижимости выше, чем в многих других странах. Но при этом подоходного налога нет, и люди приезжают сюда, которые получали зарплату, допустим, в Австралии зарплаты прямо вот сопоставимые с эмиратскими, ну, вот прямо один в один. Но разница в Австралии с этой зарплатой надо заплатить налог, а здесь ноль. То есть получается, при том, что в Дубае цены очень тоже похожи на австралийские, но человек получает больше, потому что налог не платит. То есть получается, может потребить больше и при этом или там сохранить денег больше. То есть получается, человек по сравнению с Австралией уже экономит, получая те же самые доходы, но за счет отсутствия налогов человек очень сильно экономит. Вот, то есть, и плюс здесь создали, то есть, свободу полностью въезда, визы получить, так как вообще там нужно без визы большое количество времени провести из любой страны, а получить рабочую визу, причем они-то здесь выдают такую инфинити визу фактически рабочая, то есть, которая без ограничений по сроку, но это очень легко и комфортно, плюс на английском языке все, плюс гигантские вложения в инфраструктуру, это, кстати, изменение резкое Дубая за последние 2-3 года, потому что, чтобы привлекать людей, чтобы они приезжали с семьями, а все-таки же мы не забываем, что здесь все находится посреди пустыни, кроме шопинга и привлечения, там, не знаю, там, всякие там парки аттракционов, большие пошли вложения в инфраструктуру, там, парк делать, пешеходные зоны, то есть места, где люди могли бы семьями погулять, вот эти каналы, которые они построили, инфраструктура вокруг них пешеходная. Ну, то есть, чтобы людям было комфортно не просто передвигаться из офиса в шопинговую зону, но также, чтобы можно было провести нормальное время, просто там погулять с семьей.
На часах сиднейской студии 12:45. У микрофона Виктория Станкеева. И сейчас в эфире спортивный обзор. Леонид Сандлер расскажет вам о главных событиях в мире шахмат.
Добрый день. Вы слушаете SBS на русском языке. С вами Леонид Сандлер. Давайте подведем итоги шахматного года, ушедшего года. Наиболее интересные события мы с вами освещали. Пожалуй, главные слова ушедшего года были в мире шахмат: Магнус Карлсен, Chess.com, танец коней, жульничество в шахматах, дресс-код, Владимир Крамник, новый чемпион мира Динглерен. Ну, обо всем по порядку. Несколько дней назад в древнем узбекском городе Самарканде закончились чемпионаты мира по быстрым шахматам и по блицу. Это такие соревнования, где играют практически все сильнейшие шахматисты. Играют все сильнейшие, а побеждает Магнус Карлсен. Очередной раз гениальный норвежский гроссмейстер, бывший чемпион мира, как мы знаем, он отказался защищать свое звание в апреле прошлого года. Он, тем не менее, в великолепном стиле, не оставив никаких шансов своим соперникам, выиграл еще два звания. Чемпиона мира по блицу и чемпиона мира по быстрым шахматам. Таким образом, норвежец сейчас обладатель 17 званий чемпиона мира в разных категориях. 5 раз он выигрывал чемпионат мира по классическим шахматам, 6 раз он чемпион мира по блицу и 6 раз выигрывал чемпионат мира по быстрым шахматам. Итого у него 17, как говорится, гранд-шлемов. С такими темпами, думаю, что он сможет обогнать теннисиста номер 1 мира Новака Джоковича. Это, конечно, шутка. Что было интересно в этом турнире? Турнирах. Огромное количество молодых, способных и талантливых шахматисток со всего мира. Особое внимание привлекли партии самых юных участников. Самым юным участником был 8-летний калмыкский мальчик, живущий в подмосковном городе Химки. Он просто играл великолепно. Это маленький ребенок, 8-летний мальчик. Он обыграл многих гроссмейстеров, Роман Джорджиев. И очень хорошо, что Международная шахматная федерация ФИДЕ дала возможность молодым талантам скрестить шпаги, как говорится, с ведущими шахматистами мира. К сожалению, турнир был омрачен несколькими такими неприятными эпизодами, скандалами. Один из них оказал влияние на исход турнира. Его уже назвали в мире шахмат «танцем коней», когда в чемпионате мира по блицу в одной из партий два российских шахматиста, кстати, россияне все выступали под флагом ФИДЕ, Международной шахматной федерации, они согласились на ничью до партии, сыграли такую партию, довольно глупо это выглядело, так, я бы сказал, некрасиво. Они походили конями, кони эти вернули свое стойло, и была зафиксирована такая ничья. Получилось очень некрасиво, и главный судья турнира, словацкий арбитр, с весьма таким характерным именем, его звали Иван Суровый, он вынес суровое решение дать обоим шахматистам по нулю. Вместо полочка они получили по нулю. И таким образом они потеряли по пол очень важных очка. Забегая вперед, скажем, что это сыграло огромную роль для результата чемпионата мира по блицу, в котором Магнус Карлсон на полочка в итоге опередил Данила Дубова. Если бы Данил Дубов просто сделал нормальную ничью с Яном Непомнящим, тогда бы он бы делил первое и второе место, и тогда был бы матч, дополнительный матч за звание чемпиона мира по блицу между Дубовым и Магнусом Карлсоном. Вот так случилось. Третье место в турнире по блицу занял Владислав Артемьев, тоже российский шахматист, хороший, очень быстро играющий блицер. А в женском турнире две золотых медали совершенно неожиданно выиграли две россиянки, которые тоже выступали под флагом Международной Федерации ФИДЕ. Анастасия Беднарук, она выиграла в Рапид из Санкт-Петербурга. И Валентина Гунина, которую было приятно видеть, она после тяжелой болезни вернулась в шахматы. Таким образом, выиграла чемпионат мира после тяжелой болезни. Владимир Крамник, 14-й чемпион мира, он продолжает античитерскую кампанию. То есть он хочет, чтобы все играли чисто на интернете, не только на интернете. И он опубликовал интересную статистику, прямо сказав, что некоторые шахматисты, ну, не могут они выиграть там 45-50 партий подряд, и они иногда играют в какую-то бесовую силу, что совершенно непонятно. Но и он обещал публиковать на своем аккаунте на chess.com каждый день имена шахматистов, которые, скажем, под подозрением. В конце концов, ему стали угрожать любители так называемых шахмат и какие-то тролли, угрожать ему физической угрозой и его семье. Организаторы этой платформы chess.com, это, кстати, частная компания, зарегистрированная в Соединенных Штатах, они просто заблокировали его счет на chess.com великого чемпиона мира Владимира Крамника. Что ж получается, что критика не очень хорошо воспринята нашим этим выдающимся веб-сайтом chess.com, и Крамник обещает продолжать разоблачать или бороться с проблемами жульничества. В 2023 году Ханс Ниман, американский шахматист, который обвинил Chess.com и Магнуса Карлсона в том, что они хотят его карьеру немножко так огульно обвинили в жульничестве, он хотел получить $100 миллионов от Chess.com, но Сет, как говорится, они договорились до суда. Ходят слухи, что Ханс Ниман получил около $100 тысяч, но, конечно, об этом никто не знает. В прошлом году состоялись 2 матча на первенство мира по шахматам. Новый чемпион мира Динг Лирен из Китая, он обыграл в такой нервной борьбе Яна Непомнящего из России. Мы об этом матче делали много репортажей. Он обыграл Непомнящего и исчез. Динг Лирен сыграл только в одном турнире. 7 месяцев он нигде не появляется. И все ходят слухи, что происходит с чемпионом мира. Может быть, он был больным или еще больной. Но вот приятная информация пришла о том, что чемпион мира Динг Лирен сыграет через несколько недель в турнире Вейкензее в Голландии. Чемпион мира стал Динг, но уже идет отбор полным ходом на турнир претендентов Торонто 2024 года. Известны все 8 претендентов. Из 8 претендентов 3 шахматиста из Индии, все молодые, талантливые шахматисты. Ян Непомнящий, представляющий Россию /ФИДЕ. 2 шахматиста Соединенных Штатов, Хикару Накамура и Фабиано Каруана, который является одним из фаворитов, я бы сказал, турнира претендентов. Алиреза Фируза, иранский шахматист, представляющий Францию, который в последние секунды вскочил на подножку претендентского поезда, обыграв любителей в таком слабеньком турнире во Франции, набрав 7 из 7, благодаря наивысшему рейтингу на 24-й год, он опередил Весли Со, американца, Яни Шагири. И сюрприз, безусловно, в Кубке мира был 2023 года. И из Кубка мира вышел азербайджанский шахматист Ниджат Аббасов. Ну, а в женском чемпионате мира 2 китаянки Ю Вэнь Юн, как их ее часто ласково называют Юшечка, она обыграла Тань Вэнь Джу, которую ласково называют Танечка. Юшечка обыграла Танечка. То есть сейчас официальные оба чемпиона мира – чемпионка мира, чемпион мира, они представляют Китайскую Народную Республику. Что впереди? В наш вот 24-м году будет отмечаться 100 лет Международной шахматной федерации ФИДЕ, которая была образована в 1924 году в Париже. Состоится турнир претендентов в апреле в канадском городе Торонто. В сентябре в Будапеште пройдет Всемирная шахматная олимпиада, где наши команды австралийские будут принимать участие, безусловно. Говоря о шахматах в Австралии, 2 января начался чемпионат Австралии по шахматам в городе Церквей в Аделаиде. Молодых шахматистов играет там много. Там же пройдет чемпионат Австралии юниоров и юниорок. Оглядываясь назад на события, шахматные события у нас в Австралии, наши выдающиеся шахматисты Антон Смирнов, который закончил университет, и довольно успешно сыграл в чемпионате мира по блицу и по быстрым шахматам. И Тимур Кубакаров, который номер 1 шахматист Австралии по рейтингу, 2600 рейтинг, элитный рейтинг. Он сыграл множество турниров, очень хороших турниров, и сыграл очень сильно. Молодое поколение движется тоже вперед такими довольно быстрыми шагами. Много девушек играют в шахматы сейчас. И, конечно, визит представительниц ФИДЕ Анастасии Сорокиной и Даны Резницы, который мы освещали, он прошел в апреле-мае прошлого года. Безусловно, всколыхнул интерес девочек и женщин к шахматам у нас в стране. Впереди новые интересные бои. Мы будем, безусловно, сообщать и информировать любителей шахмат о событиях в мире шахмата. Их очень много. Ну а пока, с наступившим Новым годом, желаю всем любителям шахмат всегда делать сильнейшие ходы. Не надо соглашаться на ничью до партии, не надо валять дурака, просто надо, чтобы вы имели удовольствие от шахмат, от нашей древней игры. И успехов и удачи, пусть все ваши ходы будут сильнейшими по первой линии лучших компьютеров.
Спасибо большое, Леонид. А сейчас я хочу напомнить новости к этому часу. Правительство Австралии подписало совместное заявление, призывающее к немедленному прекращению нападений в Красном море. Украина и Россия впервые за несколько месяцев провели крупный обмен военнопленными. И в Киеве умер еще один человек, получивший ранение при массированном ракетном ударе 29 декабря. Общее число погибших от этого обстрела в столице достигло 30. А наша программа подходит к концу. Сейчас я хочу поставить вам песню «Брод», песню группы «Аквариум» из альбома «Сестра Хаус», автор текста и музыки, конечно же, Борис Гребенщиков. А я прощаюсь с вами до субботы, желаю вам спокойного завершения рабочей недели. Пожалуйста, берегите себя и своих близких.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.